нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы в прямом эфире, всех с наступающим праздником.
Добрый день, с праздником.
Вот Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева, секретарь суда нашего. А, голосовали много. Голосовали много, достаточно в этот раз. И борьба была, какое-то время борьба была нешуточная. Вот, потому что у нас господин Кох
и жена его
даже лидировали некоторое время. Вот, но все равно вы выбрали процесс украинских националистов 41-го года, который шел первым номером у нас и хронологически шел. Я напоминаю, что у нас были процессы времен войны и связанные с войной.
Да, но не главных действующих лиц.
Да, не это был не Нюрнбергский процесс, не вот те процессы, которые происходили в разных странах со своими, так скажем, героями в кавычках. А вот здесь и действительно то, что вы сегодня услышите, это он на стыке таких вот процессов, с одной стороны, и военных, а с другой стороны, репрессивных.
Да, это очень, конечно, сложное дело, очень трудно его освещать, особенно в нынешней достаточно накаленной атмосфере, но я надеюсь, что мы сумеем обогнуть все ненужные совершенно углы. Ну, а ассоциации неизбежно будут возникать, потому что это все тот же узел, который по сей день, в общем, до конца не развязан, и я имею в виду все, что касается противоречий польско-украинских, немецко-украинских, советско-украинских, западной, восточной,
да,
Украины.
Да, там то даже венгерско-украинских.
Немножко венгерско-украинских, да. То есть там все завязалось необычайным образом. Но начинается все, можно сказать, ну, трудно сказать, с чего начинается. Если вести с создания организации украинских националистов, то формально она была создана в январе-феврале 29 года на первом своем сборе, то есть съезде в Вене, в результате объединения нескольких достаточно радикальных националистических организаций, среди которых, ну, первую, видимо, скрипку играла украинская войсковая организация. Это, в общем, ну, остатки Петлюровской и некоторых других украинских армий еще времен гражданской войны. И эта организация, главная ее цель, это создание или воссоздание, если брать Украину 18-го года, украинского независимого государства. Да? Отсюда, собственно, вот националист. А дальше в ней, как в любой подобного рода организации, совершенно неизбежно возникает несколько ответвлений и направлений. И в конечном итоге борьба начинается, внутренняя борьба начинается между двумя основными крыльями. Одно называют более консервативным, другое более радикальным. Ну, видимо, здесь именно по методам действий вот, проводится это различие. В 40-м году это разделение окончательно оформится на ОУН-М по имени лидера этой организации Мельника и ОУН-Б Бандеры или ОУН, она же ОУН-Р революционная. Но предшествовало вот этому окончательному разделению гибель от руки советского агента, известного, хорошо известного Павла Судоплатова, человека, который эту организацию возглавлял с момента ее создания, это Евген Коновалец. И вот он своим авторитетом очень большим среди вот украинских националистов, он до поры до времени удерживал организацию в рамках, ну, хотя бы формально един. Кроме того, надо напомнить, что с 1935 года Бандера находился в польской тюрьме по обвинению в подготовке ряда терактов, из которых наиболее громким было убийство в 1934 году министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского. Сначала был суд на территории... Сначала был суд в Варшаве, потом будет суд во Львове. Бандера получит несколько пожизненных заключений. То есть, он был приговорен к смертной казни, но решили, в общем, видимо, не дразнить вот эту действительно достаточно влиятельную силу украинских националистов. И смертная казнь была заменена пожизненным заключением. А в 1939 году Бандера выходит на свободу. И,
в 1939 до войны еще?
Нет, во время войны.
Во время
войны. В сентябре, да, как раз, вот. Когда... Польша на определенное время опять перестает существовать как независимое государство. В общем-то, его выпускают немцы. Это отдельная, очень большая, очень сложная и до сих пор, в общем, мало исследованная тема, потому что разные стороны по-прежнему не торопятся публиковать документы. Я имею в виду взаимоотношения ООН с немецкими различными властями разного уровня, потому что, с одной стороны, когда у гитлеровской Германии были относительно нормальные отношения с Польшей, гитлеровцы с ООНовцами, так сказать, свои связи не афишировали, видимо, их особенно и не было. Ну, а затем, когда был взят курс на подготовку вторжения в Польшу, эти связи значительно активизируются, тем более, что...
Как подрывной силы.
Как подрывной силы, как, естественно, базы для разведывательных и диверсионных операций, пропагандистских операций, тем более, что Мельниковское крыло, ну, это такая, в общем, можно сказать, старая, даже в каком-то смысле австро-венгерская традиция, точнее, традиция части украинской интеллигенции времен Австро-Венгрии, это вот ориентация на Германию как на возможный способ решения проблемы создания независимой Украины. Вот мельниковцы, они считали, что с немцами нужно иметь дело как союз.
Да, тем более отметим тот факт, что среди предположительных, вот когда предполагался серьезный факт уже между Германией и Польшей после чехословацких событий, после оккупации Цешинской Силезии, то одним из предложений было заманчивых для Польши, вроде бы это еще часть Украины. Еще часть Украины, но тогда поляки отказались наотрез, значит, что существует документ.
Гитлер много же таких предложений разбрасывал, да,
он разбрасывал
переговоры, да, с Молотовым, сказать, в 40-м году.
Ну, да, и, в общем-то, за счет этих предложений состоялся пакт Риббентропа-Молотова с его секретными,
да, конечно, протоколами. Конечно. И, значит, когда Советский Союз принимает участие в разделе Польши, то сразу же начинается на вот этих вот бывших польских землях, то, что в Польше назывались Кресовсходни, да, восточные районы, начинается, помимо всего прочего, и мощная спецоперация советских спецслужб, которая готовилась параллельно и одновременно с так называемым освободительным походом. Были, соответственно, назначены люди, которые отвечали за эту операцию по линии НКВД и НКГБ. За нее отвечали такие люди, как Серов, Иван Серов, еще впереди его ждет колоссальный карьерный взлет, и уже достаточно высокопоставленное положение занимающий Меркулов. Вот эти люди готовили, соответственно, операции против того, что сейчас назвали бы пятой колонной, да, вот против антисоветских элементов, в первую очередь украинских националистических.
Тогда и называли.
Ну да, разумеется, потому что выражение уже было известно благодаря войне в Испании.
И действительно, благодаря Вышинскому, который это просто...
Разумеется, растиражировал, да. И действительно, на территорию Западной Украины через, ну, уже, так сказать, установленную советско-германскую границу происходит инфильтрация различных эмиссаров Организации украинских националистов. В основном это, то есть не практически целиком, это вот бандеровские, бандеровская часть организации уже самостоятельно. И вот если верить, безоговорочно не надо, конечно, это делать, но если верить хотя бы обвинительному заключению, которое вот на том процессе, о котором мы сегодня говорим, было озвучено, там говорится, я цитирую, на 1 сентября 1940 года общее количество членов Организации украинских националистов, которые ведут антисоветскую деятельность в западных областях Украины, подчиненных проводу Львовской краевой экзекутивы. Провод – это, в данном случае, так по-украински руководство. Угу. Да? Составляет 5500 человек. Трудно сказать, как их вообще можно было посчитать. Я в данном случае сказал, что надо очень осторожно доверять. Не только потому, что любая спецслужба всегда стремится преувеличивать масштаб той проблемы, с которой она борется. Это естественно, это во всех странах так. Но и просто потому, что в этой обстановке, как мне кажется, можно было только среднепотолочно оценить вот количество людей, которые так или иначе ведут тут, какую-то деятельность.
Тут всегда есть между... Вот в такой пропагандистской обстановке есть всегда дилемма. С одной стороны, хочется сказать, что ты ликвидируешь или нейтрализуешь сильного врага, многочисленное. А с другой стороны, тебе нужно не перейти границу, когда ты это или прибавляешь, или сочиняешь, перейти границу, чтобы не было массового сопротивления.
Вот, да, потому что, конечно же, в советской хронике прошло, что называется, большим экраном то, как везде, в том числе во Львове, местное население приветствует части Красной Армии.
Довженко снимал.
Ну, Довженко, а кто ж, конечно.
Да, в это время писал в дневнике, что что-то тут как-то не так.
Очень по-разному. В советских газетах печатались, даже были там вот отдельная прямая речь, вот кто-то из местных жителей говорил, мы думали, что Советский Союз бедная страна, а вот какая удивительная техника. А с другой стороны, там есть уже сейчас опубликованы воспоминания советских солдат, которые участвовали в этом освободительном походе. Вот, и там и отказы техники. Ну, в общем, понятно. Понимаете, я не ставлю никоим образом, не ставлю под сомнение того обстоятельства, что часть населения Украины, Западной Украины, советские войска приветствуют.
Да.
Безусловно, на Западной Украине, в частности, в Галиции, в общем, прилично натерпелись от полонификации 30-х годов. Особенно, когда польский режим, так сказать, радикализировался. И были и запреты на преподавание на украинском языке, и были гонения на тех же националистов и на украинскую интеллигенцию. Разумеется, все это было. Кроме того, конечно, впереди Красной Армии шел миф о том, что это государство рабочих крестьян, простых трудящихся и так далее. И силу этого мифа ни в коем случае отрицать нельзя. Кроме того, какая-то часть населения в любой стране всегда встречает на всякий случай цветами, так сказать, всех вновь прибывших.
Да.
А жить-то надо, да?
Жить-то выживать-то надо. Это до первых репрессий.
Ну, да, вот, собственно.
Да, до первых ограничений, до первой нужды.
До первых карточек, да. Действительно, до первых серьезных проблем. Вот. А с другой стороны, точно так же не вызывает никаких сомнений, что для какой-то части западных украинцев приход Советов был ухудшением по сравнению с Польшей. То есть, здесь все действительно чрезвычайно сложно. Ну, вот, начинаются аресты среди деятелей украинского националистического подполья. И подавляющее большинство этих процессов, они будут идти и 40-й, и всю первую половину 41-го года, и в областных судах, и, так сказать, общеукраинского масштаба. Но практически все они будут закрытыми. А вот здесь единственное, чуть ли не единственное, по крайней мере, такого масштаба исключение, когда принято решение этот процесс провести как показательный. И я не мог не вспоминать нашу предыдущую передачу «Процесс 193-х», потому что те же самые сомнения. Стоит ли это делать показательным, а с другой стороны, есть люди там на местах, которые видят в этом возможность для, так сказать, карьерного взлета и очередной медальки на грудь, которые говорят, мы проведем образцово, мы вскроем, мы покажем, мы, так сказать, явим и так далее, и так далее. И в данном случае, значит, вот этот вот процесс 59, на самом деле 58, сейчас я скажу почему, значит, на него вывели в основном молодых людей. Самому старшему, ну, Надин такой, 35, в основном это люди от 15, двум из обвиняемых еще 16 не исполнилось на момент процесса, в основном это студенты. Это студенты Львовского университета, Львовского мединститута, политеха. Это выпускники гимназий и школ. В подавляющем большинстве своем это молодые люди. На что рассчитывали организаторы процесса, вот именно их выдвигая? Дело в том, что там действительно несколько человек из тех, кто на этот процесс был выведен, могут быть названы, ну, скажем так, организаторами. Я имею в виду не организаторами, я неправильно сказал, руководителями, да, так сказать, людьми, входящими в какой-то руководящий состав ООН. Но в основном, конечно, это молодые ребята, которые, некоторые из них, их немало, не были даже формально членами ООН, они были членами так называемого юнацтва, то есть, ну, молодежной организации, молодежной секции. Возможно, расчет, наверное, строился на то, что молодых людей легче сломать, что они, так сказать, начнут там каяться и легче дадут признательные показания. Если такой расчет был, то он абсолютно не оправдался. Это надо было совершенно не понимать, что вот как раз именно в таком-то возрасте и вот особенно остро стоят вопросы чести и вопросы, так сказать, стремления погибнуть за правое дело. Я всегда вспоминаю одного из самых юных декабристов, который за несколько часов до Сенатской площади всем говорил: господа, как славно завтра мы умрем. Да, вот совершенно очевидно, что это ожидание часа, вот, такой чести для многих участников этого процесса было чрезвычайно важно. И в конечном итоге, значит, этот процесс начинается 15 января 1941 года во Львове. Его долго достаточно готовили в то время, когда все делалось, в общем, весьма торопливо. Более 3 месяцев шло следствие. Трудно сказать, применялись ли пытки в смысле вот избиений. Я посмотрел довольно много украинских статей на этот счет, но везде, в общем, в вопросе о пытках приводится один пример. Вот историк, сотрудник мемориального музея, расположенного в бывшей львовской тюрьме, он говорит о том, что показания, собственноручные показания одного из обвиняемых, они явно совершенно написаны измененным почерком, что там оставляет основание для того, что предположить, что это человек, которого пытали.
Да.
Может быть, с этим, собственно, трудно спорить. Безусловно, к ним, ко всем применялись пытки условиями содержания. Я видел кусочек документального фильма, точнее, даже не документального фильма, а сюжета в новостях, где показан вот этот вот музей нынешний во Львове. Ну, в общем, это, конечно...
Ну, плюс еще любимые развлечения, как конвейер.
И конвейер, пытка сном. Точнее, бессонница. Да. Вот это применялось совершенно точно, потому что мы прекрасно знаем, что по режиму в советских тюрьмах запрещалось днем спать, а даже просто лежать на нарах, а допрос шли в основном ночью. То есть это все, безусловно, на закаленных-то людей действовало достаточно, безотказно. А тут молодые ребята, но вот, тем не менее, даже те из них, кто дал на следствие признательные показания, некоторые на суде от них отказались. Вот. Значит, мне не удалось ничего особенного найти ни у председателя, председательствующим судьи, его фамилия Юрко. Человек с такой фамилией на Украине найти сложно. Видимо, большой карьеры он не сделал. Ни о судьях Пентакова и Горовенко. Обвинитель Харитонов. Значит, в этот момент был прокурором Львовской области. И это человек, который оставил по себе страшную память, особенно вот в те же самые месяцы 1941 года и в первые дни войны, когда он санкционировал массовую ликвидацию заключенных в тех же самых львовских тюрьмах. То есть это такой типично сталинский прокурор.
Назначенный сразу после занятия территории.
Практически сразу, да, он был прокурором Львовской области, по-моему, с 1939 года.
Значит, он и поляков-то гонял.
Ну, конечно, да всех он гонял, кого скажут. Но я встретил, правда, вот в одном только месте упоминание, не знаю, насколько это достоверная информация, что этот человек дожил до начала 2000-х годов и жил он в том же самом Львове. То есть, вот, не дотянулась до него, скажем так, современная украинская Фемида, хотя конкретно в этом случае мне жаль, что она не дотянулась. И были адвокаты. Как и на процессе 193-х, были адвокаты, и это были местные адвокаты, это не были привезенные, как бы специально обученные уже советские адвокаты. Значит, вот...
Из бывших?
Совершенно очевидно, из бывших. И самый, наверное, ну, так сказать, по крайней мере, одним запомнившийся адвокат, Роман Криштальский, после перерыва скажу, чем запомнившийся, он этот процесс пережил. Хотя были явно все основания к нему применить репрессии по советским меркам. Но вот я встретил фотокопию документа, где в оккупированном Львове в 1942 году, там на некоем документе, есть его подпись. Угу. Так что он, по крайней мере, вот эту часть пережил.
Алексей Кузнецов, мы говорим о процессе украинских националистов 41-го года. Сейчас прервемся и продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем говорить о процессе украинских националистов в 41-м году. В чем конкретно их обвиняют?
А я вот просто зачитаю небольшие отрывочки из обвинительного заключения. Значит, в конкретной работе по подготовке восстания весной и летом 40-го года готовилась материально-техническая база, кадры для вооруженного восстания. Был разработан специальный мобилизационный план. Он был разослан в августе 40-го года во все областные, окружные, периферийные, районные организации ОУН. Разведка ОУН, согласно плану восстания, собирала сведения о расположении воинских частей, их вооружений, о важных военных, государственных, хозяйственных объектах. Были проведены мероприятия для создания сеньората, то есть подбор людей, которые согласны с планами целями ООН о восстании против советской власти и в момент восстания должны составить остов государственного, хозяйственного, политического аппарата будущего государства. Конец цитат. Тут несколько цитат нарезаны из этого акта. То есть их обвиняли в подготовке, по сути, государственного переворота в местном масштабе. Вот. Чем они, видимо, действительно занимались? Вот масштабы этой деятельности, конечно, не очень понятны, но
и охват людей.
И охват людей.
Вот такой сеньорат, любого можно взять.
Насколько, да, насколько там
человека
попали случайные люди, то есть, скажем так, совершенно очевидно, что часть людей, я имею в виду обвиняемых, попала, ну, мягко говоря, не случайно. Это были люди, которые действительно активно занимались подобной деятельностью. Ну, например, будет арестована и осуждена сестра Романа Шухевича. Роман Шухевич – это чуть ли не самый радикальный из помощников Бандеры, который в антисоветизме своем может сравниться, ну, может быть, только с самим Бандерой. И это человек, который был одним из главных практиков, потому что именно он будет возглавлять батальон «Нахтигаль» в начале войны. Вот, это человек, который принимал, по крайней мере, ну, вот, в 41-42 году активное, вооруженное участие на стороне немцев в составе немецких, по сути, организаций военных, принимал участие в борьбе с советской властью. Пожалуй, наиболее крупным из обвиняемых, я имею в виду крупным с точки зрения его деятельности, был Дмитрий Дмитро Кличкивский, человек, который был давним последовательным членом руководства ООН, и это человек, который, он будет приговорен, как и многие достаточно на этом процессе, он будет приговорен к смертной казни, но затем Верховный суд заменит длительным сроком тюремного заключения, а при отступлении Красной Армии, соответственно, вот группа людей, осужденных по этому процессу, сумеет бежать, и впоследствии Кличкивский станет одним из создателей украинской повстанческой армии, одним из ее высших офицеров, и, собственно, видимо, именно он руководил печально знаменитой Волынской резней.
Когда поляков убили.
Да, когда в 43-м году в течение нескольких месяцев велась планомерная, целенаправленная работа по истреблению польского населения на Волыни. Это очень болезненный вопрос в отношениях между современной Украиной и современной Польшей, хотя, надо сказать, что в отличие от многих других болезненных вопросов, поляки и украинцы хотя бы совместно стараются его решать.
Каждый год происходят церемонии. И здесь и украинское руководство, и польское руководство. Каждый год церемонии, каждый год объясняют, каждый год.
Есть совместная декларация президентов Украины и Польши, уже достаточно давняя. Есть признание, я представляю себе, как им колоссального ценой оно далось украинской стране, но есть признание, что... Дело в том, что там будут ответные акции армии Краевой, естественно, со стороны поляков, и пострадает, конечно, как как это всегда бывает, в том числе и совершенно, так сказать, непричастное ко всем этим делам, мирное украинское население. Но все-таки украинское руководство официально нашло в себе силы официально признать, что инициативной стороной именно в данном случае была страна украинская, а поляки, соответственно, это реакция на их действия. Но вот такой вот человек, боевик, человек крайне убежденный в правоте своего дела, вот он, в частности, был подсудим на этом процессе. А были, конечно, ребята, которые, в общем, либо вообще ничего не успели сделать, а только стремились, да, либо там выполняли какие-то совершенно такие вот технические поручения. Но вели они себя, ну, вот по тем небольшим фрагментам, которые сегодня доступны. Дело в том, что документы этого процесса есть. Я встретил в нескольких местах упоминание, что есть 8 томов, каждый том примерно по 300 страниц, но вот они находятся в архиве Службы безопасности Украины, и на сегодняшний день материал дел не опубликованы. Опубликованы отдельные
фрагменты. Хотя принято решение о рассекречивании всех материалов советского и оккупационного периода. Все абсолютно.
Ну да, но
все, что есть в архиве.
Я могу только гадать, значит, почему не торопится Служба безопасности эти документы публиковать. Я так понимаю, что вот то, что действительно, по крайней мере, часть обвиняемых действительно занималась борьбой против советской власти, формально делает этот процесс, в общем, ну, таким легитимным. Да? Понимаете, вот мне пришла в голову такая мысль. Вот предположим, да, я сейчас не готов обсуждать, то есть готов, но не хотелось бы на это время тратить, насколько это реальная такая вот гипотеза, предположим, что немцы оказались бы, на мой взгляд, мудрее и пошли бы на сотрудничество с Бандерой, не отмели бы его вот эту вот декларацию воссоздания украинского государства, там начали бы налаживать какую-то систему сдержек и противовесов. Наверняка дальше вот на этой полунезависимой Украине был бы такой же процесс 59 против молодежи, принимавших участие в просоветском подполье.
Да, но на это нужно посмотреть объективно, нужно посмотреть исторически, и процессы многие походят друг на друга, советские, но это не значит, что все они одинаковые. И все они беспричинные. Здесь сам факт того, что как вступила советская власть на эту территорию.
Разумеется, конечно.
Насколько она сама была легитимной, и какова была ее легитимность, данная секретными протоколами. Тогда здесь надо просто публиковать и знать. А остальное уже политические решения, общественные решения,
конечно.
Народные решения.
Конечно. Нет, то, что надо публиковать документы, спора нет. Но я могу представить себе, что по вот такого рода политическим соображениям это решение затянет.
Мне, честно говоря, это не очень кажется. Недавнее решение о рассекречивании всех архивов. И я думаю, что... Ну, так можно спросить, кстати говоря, но мне кажется, этим занимаются.
Ну, посмотрим. Собственно, если это будет опубликовано, то это, видимо, будет опубликовано достаточно какое-то ближайшее там время. Да, вот. И, ну уж, по крайней мере, там через 5 лет к очередному юбилею, круглому, наверное, что-то какие-то, так сказать, появится по этому поводу. Вот. И в конечном итоге был вынесен... Да, почему процесс на самом деле 58? Потому что буквально в последние там чуть ли не часы перед процессом дело одного из участников было почему-то, почему непонятно, но почему-то выделено в отдельное производство. Его отдельно судил военный трибунал. То есть на скамье подсудимых реально находилось 58 человек. К смертной казни было осуждено 42 человека, из них 11 девушек. Но, вот как я уже говорил, через некоторое время Верховный суд пересмотрел приговоры, не только расстрельные, но и некоторые приговоры изначально к тюремному заключению, в сторону некоторого смягчения. И в конечном итоге примерно половине осужденных к смертной казни она была заменена обременена с длительными сроками тюремного заключения. В том числе и упоминавшимся мной Кличкивскому и сестре Шухевича. Правда, сестра Шухевича была убита во Львове, и, собственно, сам Шухевич, который вместе со своим батальоном одним из первых ворвался во Львов 30 июня, он, как пишут, сам обнаружил тело своей сестры вот в дворе львовской тюрьмы, где жители Львова уже пытались отыскать среди убитых своих близких. Вот. Но вот такой вот приговор в конечном итоге по состоянию на конец первого десятилетия нынешнего века, вот, примерно к 2010 году, еще четыре участника этого процесса были живы, трое за рубежом, и одна женщина была жила на Украине. Но вот некоторое время назад, в 2013, по-моему, году, последняя участница вот этого процесса скончалась. Ну, понятно, что это, естественно.
Может быть, один из мотивов, что это был открытый процесс, было и то, что здесь существовало реальное сопротивление, что здесь такая, можно сказать, удача была для следствия и для суда. А с другой стороны, разная степень виновности была даже с точки зрения советского суда, и можно было разные приговоры вынести.
Да.
Что говорило о какой-то юридической достаточной силе этого суда, во всяком случае, демонстрация.
Демонстрация. Потому что, вы знаете, вот те люди, которые имели доступ к этим документам, я им в этом смысле верю, потому что ничего необычного в этой практике нет, они говорят, что приговор повторял обвинительное заключение практически точь-в-точь, и есть косвенное основание, но веские полагать, что приговор был написан просто заранее. Адвокаты, вот я заговорил об адвокатах, несколько имен для нас история сохранила на сегодняшний день. Это Роман Криштальский, Василий Жовнир, Иван Скибинский. Это местные адвокаты, они защищали. Роман Криштальский, вот, даже цитируется его фраза, когда он, обращаясь к суду, говорит: перед вами сидит цвет украинской молодежи. Вот. Но, видимо, вот их защитительные усилия произвели на суд не больше влияния, как вот у Стругацких есть такой образ, как стрекот кузнечика на, так сказать, движущийся на него танк. То есть это был процесс показательный во всех смыслах слова. То есть публика была, но, например, на суд не допустили родственников никого. То есть это была тщательно отобранная публика, да, партсельхозактив новых областей Украины. И действительно, вот Дмитрий спрашивает, освещалось ли в местной прессе. Да, освещалось в местной прессе, разумеется, и проходили, соответственно, собрания трудящихся. Хотя освещалось с гораздо меньшим энтузиазмом, чем, скажем, знаменитые московские процессы там 30-х годов. Понятно, потому что обстановка была несравненно более взрывоопасной, и не хотели, видимо, уж так уж перегнуть. Да. Вот, так сказать... Ну, слово «постепенно» здесь не подходит, а, скажем так, было, видимо, принято решение, в частности, вот с этим самым смягчением приговора, я тоже уверен, что оно тоже заранее обговаривалось, нужно было продемонстрировать, так сказать, милость новой власти, да, широту
взгляда. Она суровая, она защищается, но она справедливая.
Да, она суровая, она защищается, но она справедливая. Вот из первоначально приговоренных 11 девушек, например, казнили в конечном итоге только одну. Ну, видимо, это была та девушка, совсем молоденькая, вот ей как раз тоже, она одна из самых молодых участниц этого подсудимых на этом процессе. Прокурор ей задал совершенно иезуитский, абсолютно недопустимый вопрос: а вот если бы вам дали приказ убить Сталина, вы бы выполнили этот приказ? И девушка ответила: да, я выполнил бы приказ. Вот похоже, что именно ее расстреляли, видимо, за эти слова. Потому что я не думаю, что она в свои неполных 16 лет что-то успела.
Спровоцировали и сделали все. Воспользовались этим.
Да, а так, да, внешне это выглядело солидно, процесс продолжался 4 дня.
Если бы еще, конечно, никто из жителей там не знал фона, на котором это происходит, не знал уже всей почти двухлетней практики депортации практически без суда и следствия, депортации, репрессий, расстрелов и прочее, то тогда это могло бы показаться. Если это был первый первое решение, первое такое вот репрессивное решение, то тогда, может, кому-то что-то и могло показаться. Потому что почва на этих новых территориях, будь то Западная Украина, Белоруссия или Балтийские страны, конечно, себе почву для приветствия германской армии Советский Союз создал.
Да, конечно.
Ну вот такое дело, связанное с войной, а мы с вами займемся в следующий раз квазипроцессами. То есть судами, это, которые даже и не назывались, и не имелось в виду, что это будет какой-то вот в нашем понимании юридический процесс.
Ну, в нашем понимании суд как орган государственной власти.
Да,
а это вот некие альтернативные, скажем так, варианты.
Будь то корпоративные, будь то какой-то конгрегации решения, которое должно быть принято. Ну, вот сейчас я думаю, что из списка, который вы внимательно послушаете, и вы вполне поймете, о чем идет речь. Начинаем мы с 14 века из Англии. Вот смотрите, разбирательство суда рыцарской чести о правах рыцарей Скроупа и Гросвенера, да, на герб. Оказалось, у людей один герб.
Да, у двух семей уважаемых оказался абсолютно идентичный.
И не за опечатки, которые, возможно, в рубрике «Геральдика» в журнале «Дилетант», вот, ну, вдруг случится когда-нибудь. А вот действительно у них оказался один герб.
Да, да.
И без всяких различительных частей, отличительных.
Специальный, да, суд назначен. И с него, кстати говоря, вот с этого дела берет свое начало вот существование этого суда, который существовал довольно долго.
Угу. То есть, да, все, потому что это действительно, это твой товарный, семейный, личный знак твоей принадлежности. Очень интересно. Разбирательство о взглядах Мартина Лютера, Лейпцигский диспут. Это в Саксонии произошло в 1519 году.
Да, ведь сначала Лютера собирались просто на суд вызвать, да, но потом было, так сказать, принято решение помягче, и был организован формально научный, точнее, ну, богословский, да, диспут. Но всем было прекрасно понятно, что этот диспут организован с целью осуждения взглядов Лютера. Да. Поэтому вот мы его включили в такие квазисуды.
Партийный суд теперь над Азефом. Евна Азеф по обвинению в провокаторской деятельности. Это состоялось в эмиграции во Франции в 1908-1909 годах.
Да, несколько месяцев это все тянулось, то прерывалось, то возобновлялось. Азеф получал там, так сказать, время для сбора доказательств и так далее. Я думаю, что многим нашим слушателям хорошо это известно, хотя бы благодаря книге Бурцова «Охотник за провокаторами». Но, тем не менее, если выберете, расскажем об этом очень интересном деле.
Дело четырех поэтов. Товарищеский суд над Есениным, Клычковым, Орешиным и Ганиным по обвинению в антисемитизме. Советский Союз, 23-й год.
Да. Да, один из первых знаменитых товарищеских судов.
Да, а теперь у нас еще один, под конец, партийный суд. Это абсолютно как в Ниночке, очень похож на товарища, наверное. Это, товарищ оказался совершенно из другой рабочей партии. Вот. Партийный суд НСДАП над гауляйтером Кубе по подозрению в коррупции. Это Германия, 1936 год.
Да, если вы видели очень неплохой белорусский сериал «Охота на гауляйтера», там упоминает жена в разговоре с Кубе некоторых трениях, которые у него были. Это вот те самые трения.
Да, те самые трения, которые у него были еще до войны.
Еще задолго до войны.
До войны, партийного деятеля Кубе. Вот, пожалуйста, голосуйте. Сейчас уже должно быть у нас все. Проверяем.
Да, идет голосование.
Идет голосование, и все. И то самое голосование, то, которое нужно. Пожалуйста, принимайте в нем участие. И по вашему решению мы проведем следующую передачу. Всего вам доброго. До свидания.
Нет, ребята, все не так. Все не так. Ребята!